Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06, программа «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, прямой эфир. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И номер плюс 7-495-7373-94-8. Это телефон, чтобы звонить в эфир. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Закрыл эти сообщения, которые в утренний эфир приходили, потому что они, конечно, поражают воображение, и хочется их немножечко куда-нибудь убрать. Знаете, что хочу с вами обсудить? А что вы сейчас читаете? Поделитесь со мной, пожалуйста. Расскажите, какая у вас сейчас книжка в разработке. Потому что я прочитала мемуар Коры Ландау. Корделия Терентьевна Ландау, да, что так смотришь на меня, так вот ее зовут, на секундочку, Корделия же, да, по-моему, да, которая рассказывает о том, как она, собственно, жила свою жизнь с великим физиком. Это очень плохая книга, она очень плохо написана, вот именно с точки зрения литературного своего достоинства она абсолютно никакущая, и читать это сложно. Не очень понятно, все ли в этой книге правда. С точки зрения эмоциональной это еще сложнее, потому что, в общем-то, не очень-то она приятна. Физик хороший, да, физик хороший. Физик замечательный, великолепный, просто восхитительный. Вот. А супруга его написала не очень хорошую книгу. Так бывает. Кроме того, у меня есть еще ощущение, что ее творчество не очень хорошо редактировали. Если вообще редактировали, потому что там такие достаточно грубые речевые ошибки, вплоть до неверного употребления деепричастных оборотов встречаются, ни один нормальный редактор такую штуку бы не пропустил, а вот у нее почему-то пропустили. Так что с этой точки зрения оно, конечно, не очень, наверное, хорошо. Но мне, конечно, безумно понравился сюжет, меня это захватило. По крайней мере, первая часть книги, где она рассказывает о том, каков был Ландау в быту, об этом знаменитом пакте о ненападении, у них был открытый брак, и Ландау рассказывал, что он бы хотел, чтобы у нее были любовники, у него, разумеется, тоже были любовницы. И вот эти подробности такие достаточно пикантные, они, ну, любопытные. Но, к сожалению, это всего лишь несколько первых глав, где она рассказывает, кроме того, о том, как он работал, например, что он никогда не сидел за письменным столом, он предпочитал делать это лежа и не мог писать, а формулы... Потом формулы пошли. Да, смешно. Это Евгений Воркунов. Меня комментирует сейчас. Ладно, хорошо. Формул там так и не пошло. Там, знаешь, после того, как она выпустила эту книгу, кто-то из друзей Ландау написал, что главная беда Дау была в том, что он женился на буфетчице. Так, это, в общем, фраза, которая говорит о многом, в том числе об отношении к супруге Ландау, но дело не в этом. Нет, там просто почти большая часть книги посвящена тому, как академик себя чувствовал после страшной аварии, которая с ним случилась. Он попал в автомобильную катастрофу, и последние несколько лет жизни был буквально прикован к постели, мучился страшными болями, ничего не мог делать, не мог работать, и действительно очень сильно физически страдал. Вот она рассказывает о том, как она его выхаживала. И это совершенно неинтересно, и, главное, слишком много подробностей, которые мы бы не хотели знать о таком великом человеке. Ну, правда, вот сколько раз ему нужно было в день сходить в уборную, я считаю, что об этом можно было бы и не писать, ну, честно говоря. Хотя вы сейчас мне скажете, что я ханжа и дура, и, может быть, даже будете правы. В общем, после этого прекрасного шедевра я решила как-то себя немножечко взбодрить, поэтому перечитала «Бунинские темные аллеи», так, чтобы просто посмотреть на хороший русский язык. А сейчас решил читать американский детектив. Что читаете вы? Ну, вот, мне правда очень интересно. Хочу, чтобы вы со мной поделились этим, потому что какой-то у меня, знаете, читательский ступор. Есть такое понятие, как нечитун, так книжные блогеры называют этот период. У тебя прям не идет вообще ничего. И хочется из этого состояния выйти и продолжить дальше погружаться в увлекательный литературный мир. Но нужно, чтобы кто-то тебя к этому сподвиг. Либо хорошая рекомендация той книги, которую вы действительно будете читать взахлёб, и потом оно дальше само как-то пойдет. Ну вот Кора Ландау, честно говоря, меня на какое-то время отвратила от большой литературы. Большой в том плане, не в плане великой, а в плане объемной, так скажем. Любовь пишет, что она читает «Дюну» по рекомендации своих детей. «Дюну»? Это фантастика же, да? Вот это вот все, этот фильм, который, да, это очень сильно не мой жанр. Но тебе наверняка нравится. Я почему-то уверена в том, что это твоя стилистика, Жень. Я разговариваю с Евгением Воркуновым, нашим режиссером и звукорежиссером, который, не думайте, что я сама с собой. Что? Ты смеешься? Было бы, конечно, мощно, да, прикинь? Жень, я думаю, это не твое.
Так, ты на радио.
А, так можно, да, сама с собой? Я не сама с собой, я с аудиторией. Ты не понимаешь, это другое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших СМС-сообщений, говорит Москва-бот латиницей. В одно слово, это мы в Телеграме. Еще, кстати, к вопросу о том, знаешь, почему иногда настигает какой-нибудь нечитун, потому что начинаешь что-нибудь смотреть. В моем случае я прям зависла. Короткий сериал, 7 серии всего, называется «Олененок» или в переводе «Кубика в кубе» «Оленек». Я вообще люблю их переводы, они, как бы это сказать, чуть более живые, не такие выхолощенные, как оригинальные. И если, конечно, вас не смущают такие вещи, но прям очень сильно похоже. Вот, и «Олененок»...
А это у них сериал «Пацаны», и там да. Они озвучивали «Твердыня» вот это вот и так далее.
По-моему, пацанов они озвучили. Надо посмотреть, проверить. Но они...
Нет, там был перевод, где вот этого Хомлендера называли «Твердыня». Очень страшный.
Да. Слушай, короче, нет, это прям здесь все отлично приведено, и все такой захватывающий сериал. Мне, правда, выключили интернет на середине просмотра, как я это очень сильно люблю. Знаешь, у меня капитальный ремонт в старой квартире. Прекрасные люди просто перерезали кабель. Они прокладывали новый кабель-канал и решили, что вот этот вот проводочек, он ведущий в мою квартиру, он совершенно ни к чему. И взяли его, отрезали. Ну, разве не замечательные люди? Короче, целых 2 дня практически я провела без интернета. Честно сказать, это... Эта штука посильнее Фауста Гёте. В Москве, когда
это
у тебя
облегчение.
Нет... Да, думаешь, люди меньше меня наблюдали в интернете? Нет.
Я не об этом, я о том, что, наоборот, ты смогла отдохнуть.
Да, конечно, ага. Я, знаешь, как нервничаю, когда у меня нет связи? Это прям у меня истерика начинается сразу. Я же работать не могу без интернета. А когда я не могу работать без интернета, у меня трясутся руки. Я все время боюсь, что мне, например, сейчас пишут по какому-то суперважному делу. Вот важнее ничего не происходит в жизни, как написать мне, а я не могу получить это сообщение, потому что у меня плохая связь. Это что? Вообще жесть. Я до этого еще причем приехала на дачу.
Причем сообщение там... реально. Купи свой высоус.
Угу. Скорее всего, оно будет именно таким. То есть, если ты думаешь, что мне по действительно важным вещам пишут, то, конечно же, нет, ни в коем случае. Нет, я при этом приехала на дачу, думаю, ладно, с дачей поработаю, а там какая-то жесть с этим самым интернетом, дочь выгребла весь лимит, и подключить его совершенно невозможно, я прям морочила себе голову очень сильно со всей этой штукой. Думаю, ну ладно, раз я не могу здесь работать, поеду в Москву. Приехала в Москву, а там рабочий кабель перерубили. Ну нормально, нет? Прям жизнь...
А ты пробовала? Можно интернет с телефона раздать, Wi-Fi.
Я так и пробовала, конечно, но он все равно не такой быстрый, не ну, настолько,
где,
чтобы...
Где LTE есть, там нормальный.
Ну, такой, знаешь. В сайте
работать
все равно...
можно.
Работать можно, согласна, да. А сериал смотреть уже как будто не совсем. Ну, подтормаживает у
да,
меня.
Вот у тебя какая работа.
Ну, нет, ну я сейчас тебе говорю, почему я сериал перестала смотреть в процессе. Вот, и поэтому смотрела его не один день, как полагается в таких случаях, когда вы смотрите что-то запойно, а с перерывом. Короче, сериал я вам прям сильно рекомендую, если вы в состоянии пережить... Вообще нет, не так. Если вы любите психологические триллеры с довольно жесткими подробностями. Вот, да. Не кровавые, а вот именно психологические. Вот Смит туда начинает, да, что в телефоне нет интернета. Ну, не такой интернет, чтобы сериал смотреть, поэтому чего вы начинаете? Вот, роман сейчас читает Жанна Кристофа Гранже Лантана. Только вчера прочел «Мощный детектив Тарантино», понравилось бы. О, такое я люблю, это я сейчас даже заскриню. Может быть, мне такое зайдет. Это же прям... Прям мое. Знаете, когда сначала что-нибудь сложное читаешь, такое тяжело идущее, потом хочется заесть это каким-то легким чтением. Я пыталась, кстати, у меня совершенно не пошел Салман Ружди. Это так ужасно, мне так стыдно, потому что как будто бы любой интеллигентный, интеллектуальный человек должен его прочитать. Не просто так человеку дали Нобелевскую премию и пытаются его убить за его творчество. А я вот что. Короче, если вы сможете меня за это простить, я буду вам крайне признательна. Что еще могла бы вам порекомендовать из недавно мною прочитанного? Пожалуй, ничего. Как-то так это будет звучать, поэтому жду ваших рекомендаций. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Кстати, детские рекомендации тоже крайне приветствуются, потому что у меня случилась трагическая совершенно история. Мой ребенок прочитал «Дом, в котором» Мариам Петросян, вы знаете, конечно, этот роман, огромный, мистический, очень запутанный, очень сложный, психологический, совершенно великолепный. Она его прочитала, очень сильно влюбилась, прочитала его второй раз, и теперь она не желает читать вообще больше ничего. Вот, значит, есть только книга «Дом, в котором», и только что-нибудь похожее на него, а я даже не знаю, что может быть похожим на него, потому что он совершенно ни на что не похож, абсолютно, абсолютно безумный и очень самобытный. Поэтому какую-то альтернативу, то есть просто про какой-то, условно говоря, детдом, там, республику Шкит какую-нибудь или, не знаю, Макаренко того же самого, она, конечно, читать уже не будет, потому что ей нужна вот эта какая-то мистическая составляющая и вот эти особенности взаимоотношений между этими детьми-героями. Вот, ну вот она теперь, значит, плетет себе фенечки, чтобы она была как то ли как слепой, то ли как этот, который... другой герой, вечно всем украшенный, ну и требует только такую книжку. Ужас. В общем, нужно что-то с этим делать, потому что нельзя же всю жизнь читать одну и ту же книгу. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет, собственно говоря. Перечитываю письма из деревни Энгельгардия, пишет Эндрю Первый, и я понятия не имею, о чем идет речь, но читаю, тем не менее, ваше сообщение. Вот тоже, кстати, к вопросу о перечитываю. Моя подружка Маша Дегтярева все время хихикает над псевдоинтеллектуальными людьми и говорит, что такого интеллектуала, критика и непременного знатока всего самого прекрасного можно узнать по слову «перечитываю», потому что они никогда не читают Толстого, они всегда перечитывают Толстого, понимаешь? Нет такого «читаю Анну Каренину», нет, «перечитываю Анну Каренину», дабы подчеркнуть тот факт, что, значит, не впервые мы знакомимся с великим романом. И так будет касаться любого абсолютно произведения, потому что, конечно же, они не будут читать.
У них с памятью просто что-то. Не думаешь? Помню. Прочитал и не
прочитал
помню.
И забыл. Давайте заново. Может быть. Почему бы и нет? Нет, просто сообщение пришло, очень смешно, ты видела? Здравствуйте, а как вы относитесь к модели для сборки? Как ты относишься к модели для сборки? Положительно.
Конечно.
Кто бы
я сомневался? В детстве собирал модели.
Делал. А это модели имеются в виду, которые самолетики, там, паровозики,
да? Да.
Понятно.
Я в детстве летающие собирал.
Да? Порохом летали, да? Надеюсь, за счет
и, кстати, порохом тоже, да, ракеты собирал, модельки.
А их разрывают, когда они улетают?
Нет, они просто взлетают, открывается парашютик, и они падают с парашютиком обратно.
Кайф, а сейчас можешь?
Конечно, а что там делать? Несложно.
Давай, в следующем эфире будем запускать эту
ракету. Я боюсь, тогда нас это вот
тоже
в детский лагерь отправят.
Или в недетский. Но мы не сильно, мы немножечко, чтобы она не высоко...
Сейчас, я боюсь, все, уже ушло то время.
Поднялась бы невысоко только над столом, а потом с парашютиком обратно, прям вот туда, на первый этаж. Кошмар какой, господи, какая же дичь, а? Ужас. Это аудиокниги на радио, пишет Антон. Да, это аудиокниги на радио, это они, да. Одна аудиокнига Евгения Фомина, другая аудиокнига Евгений Воркунов. И мы обсуждаем здесь модели для сборки. Серьезно? Ох, страшное дело, конечно, ребята, что вы такое иногда пишете? Так вот, про перечитывая как раз, вот то, что по слову перечитывая всегда можно обнаружить сильно интеллектуального человека, и там всегда будет какая-то, ну, прям такая жесткая классика. Меня вот часто спрашивают, мои поклонники часто спрашивают меня, кто ты такой, да? Почему ты решил, что мы твои поклонники? Меня часто спрашивают, почему я не рекомендую классику? Потому что мне кажется, что если вы учились в школе, то вы как будто бы имеете определенное представление о том, что следует читать, если вы уже...
Это даже... не точно.
Но это не точно, ты считаешь? Нет. Ну, подожди, ну, слушай, какой-то определенный список классических произведений...
Я в школе вообще ничего не читал.
Ты их, может, и не читал, но ты же знаешь этот список.
Знаю, ну, типа, да, знаешь, но... Там,
что бы ты мог бы порекомендовать?
Я войну осуждаю.
Мир? Я осуждаю, все осуждаешь причем, да? А после школы ты прочитал «Войну и мир»?
Конечно, да.
Да? Жизнь заставила.
Даже «Каренину».
«Каренин», великий роман.
Да.
Ну,
и «Воскресенье».
И «Воскресенье», однозначно. Ой, «Воскресенье» тут бабушка моя перечитывала, кстати говоря, с таким восторгом себе представить не можешь.
Она было потом... бы странно, если бы она его читала в первый раз и уже бабушка.
Ну, слушай, а почему нет, с другой стороны? С таким восторгом она потом не стала его пересказывать. Знаешь, сначала ты перечитываешь, а потом пересказываешь. Вот это я называю
победой. В духе каретного.
Да. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Вот вы говорили про аудиокниги на радио. Вот это, к сожалению, вот для меня единственная аудиокнига, которая для меня доступна. А вот радиокнига была радиостанция, ее закрыли. Была специальная радиостанция для слепых, «Логос», там тоже читали книжки. Ее тоже закрыли. Осталась вот «Радиозвезда», где по ночам читают книжки. В общем, в радиоэфире не хватает книжек, потому что для инвалидов по зрению единственная возможность... прочитать книжку, это послушать по радио.
Ну, ведь можно же не только по радио послушать, можно на каких-нибудь сервисах, в которых очень много книг. Тот же самый BookMate, тот же самый MyBook, тот же самый Litres, это все совсем недорого стоит, а при этом выбор совершенно огромный.
Для слепых это, ну, для меня, по крайней мере, в силу объективных и субъективных причин, это недоступно, к сожалению.
Почему? Ну, то есть, почему, если существуют такие приложения, они же как раз для этого и придуманы.
Ну, мне некому это помочь, рассказать и вообще. Ну, в общем, мне это недоступно, короче. Вот, к сожалению, родные песни я слушаю со времен Доренко. Ну, хотя бы книжки читали, что ли, чтобы хотелось попозже попросить.
Давайте, спасибо за этот звонок. Давайте мы как-нибудь поможем нашему слушателю настроить такую штуку. Я не знаю, неужели совсем нет никакого человека, который бы вам помогал? Может быть, есть социальный работник, который приходит, помогает вам с продуктами, он же должен помочь в таком случае и разобраться с каким бы то ни было приложением. Я готова, честно скажу, я готова подарить подписку. Если кто-то поможет нашему слушателю все это настроить, то я серьезно оплачу подписку на что там, на MyBook, на Litres, на что угодно, на что скажете. Модель для сборки пускай через Google наберет, пишет Антон. Антон, это аудиопроект Влада Копа, он отлично читает и озвучивает саундтреком самые разные книги, сообщает нам Саша Зум. Спасибо большое, Саша Зум. Вот, оказывается, о чем идет речь. Слушай, а я не знала о таком проекте. Ты слышал когда-нибудь? Я не слышала. Но я же только...
Самое очевидное название для проекта, который собирает, это, конечно же, модель для сборки.
Да, правда. Ну, ты слушаешь и сразу понимаешь, что, о чем идет речь конкретно. Ну, да. В аудиокниге, естественно. Господи, боже мой, может быть, мы с тобой, конечно, темные. Что, в принципе, может быть правдой. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, уважаемые ведущие, вы вообще представляете себе, в каком мире мы с вами живем?
Ну, как сказать?
Алло.
Да, мы представляем.
Ну, вот вы начинаете активно агитировать инвалида, слепого, жить вашей жизнью. Понимаете, человек живет, ну, по факту уже доживает. Он
почему-то доживает. Живет,
и таких очень много. Понимаете, ну, они как-то выпадают вот из поля зрения молодежи. И нынешние средства, вот эти все информативные, они неприемлемы для них.
Физически. Почему? Почему?
Ну вот извините за такое сравнение, вот если вам выколоть глаза и заставить вас работать с компьютером, вы можете себе это представить?
Я могу себе представить, что с телефона я могу запустить голосовой помощник, который мне запустит ту самую книжку,
ну,
которая есть у меня в приложении.
Ну, у человека другой менталитет, другое образование. Вы понимаете, что я вот при всем своем образовании, даже когда, так сказать, находился в активной фазе, всякие соприкосновения.
Ну, то есть, я так понимаю, вы вот что вы хотите мне сказать, что пускай дед живет просто, как в темноте, как жил, так пускай и живет, нечего ему помогать.
Темноте. Вот он говорит про радио, а вы не слушаете. Вот надо
что
на радио.
Что я должна сделать, черт возьми? Открыть радиостанцию? Открыть радиостанцию, на которой будут читать книжки по радио, правильно? Это же, как известно, радиоведущие решают со звукорежиссерами. Вот здесь вот вы позвонили, и мы такие сразу, ну все, зашибись, сейчас мы волну откроем отдельную. Это же, как известно, у нас, во-первых, бесплатно, а во-вторых, всем доступно. Непонятно, почему
тем
закрыли.
Тем более есть причины, почему закрылась радиокнига.
А почему закрылась радиокнига, кстати говоря?
Почему радиостанции закрывают?
Наверное, потому что они нерентабельны.
Именно так.
Ну, я предполагаю. Да. Вообще, содержание радиочастоты — это очень большие деньги.
Абсолютно, особенно в Москве.
Особенно в Москве. Поэтому, ну, да. Существует наверняка, я уверена, что существуют интернет-проекты, в которых люди читают книги.
Полно есть.
И это даже, может быть, не платные сервисы, о которых я говорила, а существуют и бесплатные истории. Совершенно точно.
В интернете сейчас все, что хочешь, можно скачать бесплатно.
Ну, да, это пиратство мы такое не поддерживаем, но тем не менее, если
тем не менее, это возможно.
Да, тем не менее, это возможно. Я, кстати, сейчас вспоминаю, что...
Вопрос на самом деле к тем людям, которые могут помочь и не помогают этому человеку.
Ну да, или вопрос в запросе. То есть есть запрос на то, чтобы открыть радиостанцию. Открыть радиостанцию мы не можем, нет такого запроса, он так не решается. Он решается другими способами, с помощью каких-то, ну, с помощью чего?
За каких-то средств, технологий. С помощью больших денег.
Нет,
на самом деле
нет, открывание радиостанции, да, безусловно. Ну, то есть, по-другому мы никак не можем. Но если мы не можем слушать книжки по радио бесплатно и открыть, мы с тобой конкретно не можем открыть радиостанцию. И, наверное, если бы у нас была такая возможность, честно говоря, я не уверена, что это была бы радиостанция с аудиокнигами. Ну, правда, вот честно. Да. Существует огромное количество, кстати, телеграм-каналов, которые выкладывают книжки начитанные. Я такое видела. Не пользуюсь сама, мне кажется, что это не очень удобно, хотя вроде есть же фоновые вещания в Телеграме, фоновые заслушивания, по-моему, есть, да, это же просто как формат голосовых сообщений, которые ты слушаешь в фоновом режиме, да, тоже решение проблемы, да, но вы, конечно, предполагаете, что мы должны решить проблему каким-то другим образом.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Знаете, просто, Евгения, вы так немножечко как бы возбухли, возбудились.
Извините, возбухло, да, хочу... всегда да. Люблю возбухать.
Да, я хочу просто вам немножко, ну, снизить градус, сказать, что вы только вы поймите этого звонившего, того человека, он просто и смартфоном-то наверняка не сможет, если он не видит, понимаете?
Или значит, должен видит. Прийти специально обученный человек, он например, прийти, социальный работник.
Ну, вот, понимаете, вот это должен, никому никто тут не должен.
Что значит никто не должен? Говорю. Если человек да. живет, и он инвалид по зрению, и он ничего не видит, значит, к нему приходит социальный работник, который помогает ему разогревать еду, приносит продукты.
Евгений, подождите секундочку, но разогревать еду это одно, но смартфон это другое. Это там точно надо глазами смотреть. Он слушает радио, видимо, звонил вам с домашнего телефона. Вот и все. Поэтому вот эти все, я понимаю вас, что можно так и сяк, а на самом деле, ну, действительно, очень ограничены бывают. Стационарный телефон и радио. И пожелаем ему найти, кажется, где-то на маяке, что ли, читают. То есть просто по радио еще поискать, по шкале. Может, кто-то подскажет именно по поводу радио, понимаете, не сможет он.
Спасибо. Но это все, что значит не сможет? Ну, то есть должен быть человек, который тебя поддерживает, который тебе помогает. В Москве но совершенно точно...
Справедливости ради не у всех такие
есть. Не у всех такие у всех есть, да. Но есть, да. Давай так, слушай. Социальные работники в любом случае существуют. Они помогают пожилым людям, помогают людям, которым нужна помощь. И это очень развитый сейчас социальный институт. По крайней мере, в Москве точно. Я не знаю, там, может быть, в какой-то маленькой деревне действительно никто... Там нет возможности, чтобы приходил социальный работник, приносил тебе орехи определенного сорта и настраивал телевизор. Но в Москве с этим вопросов совершенно точно нет. Поэтому нужно попросить человека, который в этом разбирается, тебе помочь, а не звонить на радио и ныть. Я сейчас не этого человека защищаю, нашего слушателя, который позвонил нам первый, а... товарищи, которые звонят и говорят, что мы должны что-то с этим сделать. В частности, я не знаю, вместо программы «Своя правда» читать Анну Каренину, например. Вот Будкин-то порадуется. Я прям вижу восторг в его глазах. У нас сейчас будут новости, потом продолжим.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
12.35, мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Все это ведет Евгений Варкунов. Лиза пишет, что нужно... помочь установить умную колонку, Алиса может включать книги по голосовому запросу, это очень удобно. А Саша Зум сообщает, что есть простейшие MP3-плееры или кнопочные телефоны, в которые вставляется флешка, на которой можно закачать довольно много аудиокниг и переключать треки вслепую на ощупь, просто кнопочки вправо-влево. Николай тоже про такую же флешку нам рассказывает. Вот, Сергей говорит, что тоже MP3-плеер, туда загружаются книги и можно их слушать, но для этого нужна помощь посторонних людей. Вот, Андрей пишет, попробуйте прочитать Велесова книгу «Песни Баяна» и «Сказания о Калиде». Это гораздо более сложно, чем какой-нибудь любой роман. Ну, давайте так, мы здесь просто с вами делимся тем, что вы сейчас читаете, и какая у вас будет книжная рекомендация. Вот, давайте мы на этом все-таки остановимся, потому что на технических способах решения задачи мы уже как будто бы слишком много времени проторчали. Давайте дальше пойдем. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны, я бы вот хотела добавить для слепого человека...
Нет, спасибо большое, достаточно. Мы уже пошли дальше. Что вы сейчас можете порекомендовать почитать, причем в самых-самых разных жанрах? Вот я сейчас, знаете, что читала? Тоже довольно любопытная штука. Книга называется «Южный ветер». Даша Бобылева, по-моему, автор. Почему-то она предпочитает, чтобы ее называли сокращенным именем, но это не важно. «Южный ветер» точно. Фамилию автора, если я вдруг переврала, простите, пожалуйста. Очень любопытное чтение. Главная героиня приезжает из Москвы в город своего детства, потому что у нее умирает мама, и она теперь должна заботиться о своем младшем брате. Брат не вполне... самостоятельно иди способен, поэтому вот она в этом маленьком городишке, «Южный ветер», это, собственно говоря, название южного города, из которого она родом, она там пытается наладить свою жизнь, пытается наладить жизнь брата, и вот, в принципе, о том, как живет провинция, южная провинция, как там все устроено, это не... Это прям не провинциальная хтонь, так называемая, которая сейчас вошла в моду, знаете, вот эти жуткие рассказы или романы, которые ты читаешь и думаешь, господи, что ж так все плохо-то, ну что же ведь сплошная дичь и ужас и кошмар, как будто бы вообще там нет никакой жизни. Нет, совершенно по-другому все. Местами достаточно тепло об этом, местами достаточно жестко, и такой любопытный жанр, жанр такого, знаете, очень неспешного повествования, без большого какого-то количества действий, без огромного количества событий, но при этом достаточно много ощущений и размышлений, но не вот эта жвачка, которая, знаете, что чувствует главный герой, как вот там все внутри ощущается, это все обычно очень сложно и скучно, и, честно говоря, довольно нудно читать, потому что то, что у нас внутри, интересно только одному человеку, это, как правило, мы. А вот здесь достаточно хорошо это получилось, и если любите такой жанр, я бы вам тоже рекомендовала. И про сложности, с которыми сталкивается героиня, потому что ей приходится достаточно серьезную задачу решать, как быть с братом, с недееспособным, и как там договориться с тем, чтобы его приняли хотя бы... Ну, там, врачи его принимали, чтобы они оказывали ему там психическую, психологическую поддержку, как сложно все-таки с соседями взаимодействовать, которые не вполне, например, готовы с таким человеком рядом жить. Но, да, вот это прям хорошо. «Южный ветер», еще раз повторю, эта книга называется. Сейчас дайте-ка я влезу в свое приложение и посмотрю, что у меня еще есть. Вот то, что я читаю сейчас, мои книги, это... детектив американского автора израильского происхождения, его зовут Марк Омер, я читала у него несколько книг уже, и сейчас это «Дом страха», и что-то я не уверена в том, что я смогу это дочитать, хотя меня очень сильно захватил сюжет, потому что похищение 12-летней девочки там в центре сюжета, и вот ее похитили, и собственно, обычный такой классический полицейский детектив, как полицейский агент ФБР расследует это преступление. Но, конечно, похищение 12-летней девочки для меня звучит очень триггерно, как для матери 12-летней девочки, поэтому, не знаю, не уверена, что это то, что я совершенно точно дочитаю. Даша Благова. Даша Благова зовут автора романа «Южный ветер», если вдруг вы по какой-то причине его пропустили. Вот у меня здесь висит та самая ярость Салмана Ружди, которую я никак не могу осилить. Я буду себя заставлять. Это невозможно. А, и еще, конечно, я решила все-таки... опять же, приобщиться к Нобелевским лауреатам по литературе. В этом году, как вы помните, премия досталась Юну Фоссе, это норвежский писатель, и я начала читать его трилогию. Это нужно привыкнуть, нужно понимать, что это за чтение, что это не традиционная литература, то есть какие-то знаки препинания там. Ну, такая литература, поток сознания, на самом деле, с отсутствием знаков препинания, с отсутствием какой-то определенной структурности. Очень много возвращений назад, такие флешбеки, которые ты не сразу считываешь как флешбеки. Очень много лазов в голову. Короче, идет тоже не очень легко, но захватывает. Вот это я совершенно точно дочитаю. Да, я читаю параллельно несколько книг сразу. Это меня несколько... развлекает, особенно если какая-то книга идет очень тяжело. А, «Дело варнавинского маньяка», кстати, Николай Свечин, очередной его роман, прекрасный, про сыщика Лыкова. Это вам на замену иноагента и экстремиста Бориса Акунина, чей Фандорин исписался и, честно говоря, уже под конец стал совсем так себе. Вот, а есть... ничуть не хуже, а то, может быть, даже и лучше. Николай Свечин, краевед, нижегородский писатель, который великолепно описывает примерно то же самое, на самом деле. Сквозной персонаж, тоже сыщик. Время только, наверное, чуть-чуть пораньше, лет, наверное, на 20, он постарше, 15-20, Фандорина. 420 интересуется, какую бумажную книгу последнюю я купила. Никакую. Что, сумасшедшая? Зачем мне покупать бумажные книги? Нет, держите себя в руках. А, какую последнюю бумажную книгу я купила? Это я что-то дочери заказывала, что-то, что она попросила. Вот, собственно говоря, и все. Вот, она читает бумажные книжки. Я, конечно, нет, я не покупаю бумажные книги. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, совершенно непонятно, что с ними потом делать. Как будто бы топить ими камин немножко жалко. А захламлять помещение бумажными книгами, ну, я не готова, серьезно. Мне не кажется, это... Мне не кажется, что это сейчас нужно, правда. Кулинарные книги еще. Вот кулинарные книги мне нравятся, потому что они, во-первых, красивые, во-вторых, ты же используешь поиск по кулинарным книгам. Тебе не очень удобно в электронном виде их иметь, потому что поиск работает не всегда корректно во всяких приложениях, а то, может быть, и вовсе некорректно работает. А тут ты просто листаешь, листаешь, листаешь и понимаешь, что вот ты бы хотел приготовить вот это, например, просто чисто по картиночке. Да, кулинарные книжки нужно иметь в бумажном виде, если вы их читаете и их любите. А вот какую-нибудь художественную литературу, там, нон-фикшн, вообще все, что у нас... выпускается сейчас, иметь в бумажном виде, я считаю, излишним. Да, я читаю с телефона, KitKat спрашивает, наверное, это не очень полезно для глаз, но какая разница, если все равно твое экранное время 16 часов в сутки? Ну, вот да, из них будет 4 часа экранного времени, посвященного книге. Вряд ли, кстати, если бы я читала бы не в телефоне, мое экранное время сильно бы уменьшилось. Что-то у меня есть подозрение, что тогда просто вместо того, чтобы брать бумажную книгу, я больше бы залипал в каких-нибудь пабликах в телеге. И все. И ничего бы в этом плане не изменилось. А так наличие приложения хоть как-то позволяет тебе вместо того, чтобы пыриться в бессмысленные мемы, немножко себя развлекать чуть более интеллектуальным способом. Вот, а так-то оно, конечно, не сильно большая разница, на мой взгляд. Не знаю. Ну, вот эти читалки, которые, типа, безвредные для глаз, у меня такая где-то была, наверное, даже. К ней даже фонарик был, который позволяет тебе читать в темноте. Ну, это же ведь нужно ее либо тоже подключать к интернету, и так, чтобы она у тебя загружала все эти приложения для чтения, все эти подписочные. Либо же, наоборот, вообще скачивать книжку пиратским образом, или Почему обязательно пиратским образом? Можно купить книжку. Но я считаю, что покупать книжки, да, в электронном виде, не, не считаю, это факт, это дороже, чем иметь подписку. Да, есть определенные авторы, которые отказываются свои книги в подписке добавлять. Например, Пелевин никогда не добавляет свою последнюю книгу. Там ты можешь его в предыдущую книжку прочитать в подписке, потом у него выйдет новая, вот ее можно будет только покупать.
А я вот не понимаю, зачем вообще покупать, например, классику?
Классику вообще непонятно.
Классику зачем покупать в электронном виде?
В бесплатном, мне кажется, виде есть, нет? Ну, у меня есть подозрение, что она как раз даже вот во всех этих сервисах, она тоже бесплатная.
Да?
Ну, что-то у меня есть такое ощущение, да, потому что, ну, классику странно было бы. А кто выгодоприобретатель, кто правообладатель?
Вот-вот.
Да, ну, то есть...
Хороший вопрос.
Типа тогда ты получается, что ты торгуешь чужим интеллектуальным наследием, это неверно. С другой стороны, как бы, а кто вот, когда переиздаешь, например, Толстого того же самого, там, Анну Каренину, издательство уже на этом зарабатывает?
Конечно.
А за права кто?
Так права, если 75 лет, уже все.
Ну да.
Ты уже можешь печатать сколько хочешь.
Не, ну тут понятно, слушай, по крайней мере, это хотя бы что-то материальное, там, красивое, не, может быть, картиночки, вот, бумажка.
А если ты в электронном виде, издаешь видео,
то... Не-не, это какая-то ерунда. Но мне кажется, что оно бесплатное. Я могу ошибаться, поправьте меня, если кто-нибудь в курсе. Вообще, я саму книгу, вот прям книгу в электронном виде, не по подписке, а вот именно вот прям покупал. Покупал два раза. Первый раз это была последняя на тот момент книжка Дины Рубиной, это был «Бабий ветер» такой, не роман, наверное, что-то среднее между повестью и романами, это было давно. И тогда же, примерно в то же время, я покупала Дианы Сеттерфилд «13-ю сказку». Замечательный совершенно, великолепный, такой классический британский детектив с некоторыми омерзительными подробностями, с кровосмешением, со тайнами, с таким легким мистическим, но все-таки не совсем мистическим флером, очень хорошо переведенный и очень затягивает. Вот прям совершенно великолепная книга. Лучшая у нее, потому что дальше что-то у нее так хорошо уже не получилось. Ее еще следующие две книги — это «Пока течет река». И вот последняя была что-то такая затянутая, что я ее даже бросила. То есть, видимо, есть шанс, что Диана Сеттерфилд останется писательницей одного хорошего романа, раз следующий у нее пока не получается. Либо она подождет какое-то время и, может быть, и выстрелит еще. Тоже такое, на самом деле, часто бывает. Об этом, кстати, много рассуждает в своих книгах. Знаешь, кто? Как же его зовут? Потрясающий человек, сейчас я вспомню. Жаэль Декер, да, Жаэль Декер, швейцарский писатель с русскими корнями. Знаешь, когда у тебя дедушку звали, типа какой-то Исаак Дикер, а потом ты вдруг стал швейцарцем неожиданно в течение перемещений твоей семьи, и вот теперь ты Декер. Но, тем не менее, у него красной нитью по всем его романам проходит эта боль писателя, вообще писателя и его частые герои. Видимо, потому что тебе проще всего писать о том, что ты знаешь лучше всего, а что ты можешь знать как писатель, как не писатель и, соответственно, издательский мир. О том, что у тебя есть страх чистого листа после второго романа, то есть так называемый
синдром... Это ты сейчас об отношениях?
Такое тоже бывает, на самом деле. Знаешь, первый роман был очень удачный, поэтому боишься начинать второй. Думаешь, а вдруг второй уже не будет таким? Ладно, если мы про отношения говорим, то тогда у тебя первый не был удачным, если он закончился. Что-то все-таки пошло не так. А что касается романа как книги, простите, да, первая книга очень удачная, и издательство стремится сразу же заключить с тобой контракт на следующее произведение. Контракт достаточно жесткий, потому что нужно быстро будет выпустить следующую книгу, пока публика тебя не забыла, пока читатели ждут твоего не дебютного, а уже, соответственно, более зрелого произведения, а ты боишься, что ты облажаешься. И вот ты сидишь над этим чистым листом и не знаешь, как тебе с этим бороться. Я вот такое видела у Декера, он много об этом пишет. А еще,
Дарья Донцова.
Не думаю, кстати. Не думаю, что она боялась. На самом деле об этом еще писала Екатерина Вильмонт. Была такая писательница. Вообще она переводчица изначально, очень хорошая переводчица. А потом она, знаешь, так уже на склоне, наверное, своей карьеры вдруг внезапно начала писать легкие дамские романы. Прям такие легкие-легкие. Вот такая книжка, которая лежит на лежаке на пляже, корешком вверх. Там лежит Донцова на одном лежаке, а на втором не любит про убийство, и там лежит Вельмонт, соответственно. И детские детективы еще. В детстве, помнишь? Ты помнишь, были эти серии «Черный котенок», их, кстати, по радио тоже читали.
Да, я помню.
Да. Были, да. Вот. Их тоже они, читали.
Кстати, забавные были.
Они были очень забавные.
Милые.
Да. Милые, вот. Я, кстати, вот сейчас даже перечитывала парочку из них, потому что там очень много прикольных примет времени. Что сколько стоило. Как там, мы же забываем определенные бытовые действия, потому что у нас появляется что-то новое. Ну, типа, они там искали, есть ли у тебя жетончик, чтобы позвонить в этом, в автомате. Сейчас думаешь, какой жетончик, какой автомат, если,
во-первых... Изогнутый такой был. Жетончик. Ну, такой рифленый был.
Я помню
такой,
только...
как вафелька почти.
Да? Я вот жетончики в автомате вообще не помню.
Ну, может, они разные были?
Может быть, разные, да. Я помню только жетончики в метро. И в Москве они были такие зеленовато-желтые и полупрозрачные. Не помнишь?
Я не москвич.
Я не знаю. Просто не знаю, может быть, ты уже тогда был в Москве.
Нет,
не был. Да, ну вот в детстве, короче, они такие были. В Питере жетончики как будто металлические, а в Москве были пластмассовые, вот такие вот прозрачные. Хотя говорят, что раньше были какие-то еще другие, но вот в моем детстве были именно эти. И это вот такие детали, они тебя возвращают в это прошлое, думаешь, ой, как классно. То есть ты читаешь это не ради сюжета и не ради там какого-то хорошего языка, а просто чтобы окунуться вот в эти... милые мелкие подробности.
Ностальгия.
Ностальгия, в общем. Это, короче, мы бабки все, да, и деды немножечко. А, ну, то есть опять. Дух Бабаена нас не покидает. Окей. Эрван пишет, что много лет читает с телефонов. А, много читает с телефонов последние 25 лет. Менялись модели, но принцип один и тот же. Черный фон, приглушенные желтоватые или зеленые шрифты, плавное снижение яркости экрана в темноте. Бумаги читал в 90-х, но сейчас уже нет желания. Да, это, кстати, нормально. В приложениях для чтения есть еще возможность сменить фон не на белый, то есть когда у вас фон белый и на нем черные буквы, это гораздо более дискомфортно для глаз, чем если фон будет таким... бежевато-коричневым, что ли. Ну, таким светлым, но не белым. Меньше бьет в глаза и комфортнее читать. Черный с желтым вот в таком плане я не пробовала. Мне кажется, что тоже довольно агрессивно. Но тут у каждого свои какие-то ощущения.
Я за электронную читалку.
А, прям вот читалка-читалка.
Да.
Не телефон. Ну,
E-Ink экран. Угу.
Да,
тем более они есть сейчас с высоким разрешением, хорошей контрастностью.
Угу, да. Ну, это вообще безопасно.
Да, и очень похоже на бумагу. Угу. Вот. Если раньше они были похожи на бумагу, типа как у газетки.
Да, то есть серая такая.
Да, серая.
Вот у меня такая
была. Они сейчас тоже немножко сероватые, но все равно они намного выросли в качестве воспроизведения текста.
А вот раньше, слушай, как же даже, я помню, называлось, был такой... А, вот сейчас вот Ирван прислал. Слушайте, ну для меня довольно агрессивно. То, что вы прислали, действительно, зеленый фон на черном, ну, не знаю, мой как будто бы хотелось бы... Мне бы хотелось немножко другого, но это правда вкусовщина какая-то. Слушай, а сколько они сейчас стоят, эти электронные читалки? Дорогущие?
Они разные есть. Я думаю, в пределах там 10-15 тысяч можно купить.
Как-то...
Причем и с подсветкой.
Ну,
и
понятно.
Более того, подсветка может менять температуру. Но она может быть, ну, грубо говоря, холодная или теплая. Можно поменять и настроить себе как хочешь.
От 2,5 до 4.
От 2,5 до 6,5.
До 6,5 даже?
Да.
Даже так?
Да, 6,5
это... операционно?
Ну, типа того, да.
Ну, нет. такое мы не любим.
Нет, мне кажется, у всех разные есть, да, предпочтения. Ну, вот как тебе сейчас прислали сообщение, вот я бы так тоже не смог.
Ну, да.
Особенно если у тебя экран OLED какой-нибудь, вот, который очень яркий. Ну, типа вот как в самых последних топовых смартфонах. Вот, там, ну, будет вырви глаз.
Ну, у всех свое. Давай так. Все-таки здесь как вопрос твоего комфорта. Другое дело, что ты понимаешь, читалка. Ты должен с собой носить дополнительный гаджет.
Они маленькие есть.
Вот. Ну, ты, короче, агитируешь за спасение наших глаз. Да. У тебя наверняка хорошее зрение.
Нет?
Нет.
Ну, подсевшее.
Ладно, у всех у нас подсевшее зрение. Ладно, ребята. Так, что еще? Вспомнили уже даже жанр женского романа. Вспомнили Жоэля Дикера. Слушайте, ну его, правда, о деле Гарри Квеберта. Это то, что я вам максимально рекомендую прочитать. Это книга, которую ты читаешь последние страницы, там, 50, и каждые 2 минуты говоришь: ой, 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 иногда даже не так говоришь, а гораздо более экспрессивно. Мы читали с мужем подряд эту книжку, он был первая, я вторая, и когда он дочитывал, мне прям уже было...
По
прям...
словам?
Да.
Или по ролям?
По складам. Знаешь, как в детском саду. Когда он дочитывал, я уже понимала, что, видимо, это настолько великолепно, потому что, ну, он не мог удержаться от того, чтобы не комментировать прекрасную... прекрасное это произведение. Когда вы последний раз ходили в библиотеку, чтобы взять там книгу? Интересуется 420-й. Последний раз в библиотеку я ходила, чтобы взять там книгу в 2016 году. И я даже могу сказать, что эта книга была... Что же это была за книга? По-моему, это был какой-то Биг Бедер. И я его брала, конечно же, не чтобы прочитать. Даже не думать.
А я в университете.
В университете. Это еще раньше было.
Да, конечно.
Ну вот, 2016 год, да. У меня была диверсия. Для этой диверсии мне была нужна конкретная книга в конкретном издании. В магазинах ее уже не было, потому что это более старое издание. Я нашла ее в библиотеке для того, чтобы это все исполнить. Да. Я еще тогда купила кеды Ванс для этой же самой диверсии. Определенной модели, определенного
золотые.
Цвета.
Золотые?
Нет, не золотые, зеленые. Определенные модели определенного цвета, и вот эту самую книгу, да, кеды я потом, естественно, сдала обратно в магазин, как ты понимаешь. Ну, они же мне были нужны для диверсии, а не чтобы носить. Да, 2016 год, не поймайте меня, я все очень хорошо помню. Я еще тогда, кстати, вместе с этим Биг Бедером зачем-то взяла Керуака. Керуака я планировала читать, как ты понимаешь, Керуака, конечно же, никто не читал. И он у меня ездил, наверное... месяца три в машине, в багажнике. Потом меня загрызли угрызения совести, одолели. Я пришла в эту библиотеку приносить извинения и возвращать Керуака вместе с Биг Бедером. Вернула. А меня заставили фотографироваться возле выставки Высоцкого. Вот так вот. Сказали, давайте делайте вид, что вам ужасно интересно про Высоцкого. Стойте вот здесь, вот, а мы вас будем фотографировать. Что, пришлось? Что? Я сама виноват, нечего было 3 месяца книжку возить в багажнике, когда брала ее там, типа, на сколько дают? На 2 недели, на месяц, я не знаю, я не помню уже. Да, такая чудесная история. А что было дальше про диверсию? Что, диверсия состоялась, да, все. Было успешно. И кеды, и книжка, все пригодилось. Что? Вы бы видели, с каким осуждением на меня смотрит Евгений Воркунов, друзья мои. Это просто ужасно. Эндрю Эр пишет, что ему нравятся бумажные книги. Лучшее, что есть, это полное собрание... Истрия 19 века, полагаю, все-таки история 30-х годов издания, выкупленные из библиотеки, заметки на полях, библиотечные билеты с датами, даже запах старой бумаги. Могу перечитывать некоторые тома снова и снова. Потрясающе.
Эндрю. В этом есть эстетика.
Своя. В этом есть своя эстетика, да. Мне еще, знаешь, в детстве нравилось, там, в какую-нибудь задают тебе какое-то чтение, чаще всего почему-то это было связано с Пушкиным. В собрании сочинений Пушкина, они бывают некоторых видов разных, которые мы все знаем. Это бывает вот это красное с золотым тиснением, ты его точно помнишь. А у нас было еще более старое, 3 тома, синий, зеленый и оранжевый, а корешки серые. Такое. И оно было очень интересно оформлено, потому что переплет был не гладкий, на нем как будто бы почерком Пушкина что-то было такое выдавлено. Вот прям такой он был рельефный, очень интересное издание, хорошее. И мне нравилось там на полях находить заметки папины, папиной рукой или папиной закладки, где нужно было, видимо, учить стихотворение. Вот в этом была какая-то эстетика, такая, знаешь, преемственности, что мы с папой читали одну и ту же книгу, и, скорее всего, в одном и том же возрасте, потому что программа-то не сильно менялась. Да, вот это было очень прикольно. Все эти книги, конечно, никуда не делись, они на даче, в библиотеке хранятся. Просто сейчас я Пушкина вряд ли возьму в руки. Вот в таком виде, наверное, если захочу его перечитать, как эти все либеральные эстеты, то я буду перечитывать в электронном. Хотя не знаю, кто на дачу приезжает, действительно беру книжки в руки в настоящие бумажные. Так что есть еще какие-то шансы. Ладно, друзья, спасибо, что были со мной в русском языке. Через неделю у нас будет очень интересный гость. Услышимся. Пока-пока.